Выпуск новостей подготовила Ульяна Глушкова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 6 октября, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Взрывы и убийства в Ингушетии. Причины нестабильности в республике. Мнение экспертов и наших коллег. Олимпиада 2014. Новые акции протеста в Имеретинской долине. Городская тема. Почему ветераны сцены в Петербурге решили объявить голодовку? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов, новости спорта и панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Ну, начнем мы программу с репортажа из Киева. Украина в ожидании президентского указа о роспуске Верховной Рады. Спустя месяц после распада парламентского большинства так и не появилась прогнозируемая многими коалиция блока Тимошенко и оппозиционной партии регионов. Не удается воссоздать и прежний оранжевый формат коалиции. С подробностями Владимир Вахненко.
3 октября, спустя месяц после распада оранжевого парламентского большинства, истек срок для формирования новой правящей коалиции. И теперь судьба Верховной Рады в руках главы государства. В минувшую субботу Виктор Ющенко заявил, что дает политикам последний шанс для создания коалиции.
Те
межпартийные договоренности, которые существуют, должны быть завершены в ближайшее время. В противном случае я объявлю о роспуске Верховной Рады. На 7 октября уже назначено проведение консультаций с парламентскими лидерами. Это тот формальный момент, после которого де юре у президента наступает право на роспуск парламента. Из-за серьезных идеологических и кадровых противоречий блок Юлии Тимошенко так и не смог пойти на оформление союза с оппозиционной партией регионов. Не состоялась и коалиция в формате блока Тимошенко, пропрезидентской «Нашей Украины народной самообороны» и блока Литвина. Последняя политическая сила отказалась от участия в переговорах, когда стало ясно, что ее лидер Владимир Литвин не получит кресло председателя парламента. Безуспешны и попытки воссоздать оранжевую коалицию. Ради сохранения прежнего формата большинства соратники премьера Юлии Тимошенко отменили ряд принятых с их участием в сентябре антипрезидентских законов, а сама глава правительства заявила о поддержке позиции Евросоюза по российско-грузинскому конфликту. Однако «Наша Украина народная самооборона» требует большего – осудить российскую агрессию в отношении Грузии и продолжает выдвигать новые ультиматумы, говорит депутат от блока Тимошенко Владимир Скубенко.
Наши коллеги из «Нашей Украины» будут выжимать все возможное. Думаю, у них этого не получится. Сегодня мы будем ждать каких-то новых причуд, которые они выдвинут. Какие они будут, я не знаю. Но для сохранения мира и стабильности в Украине наш лидер пройдет через все.
Между тем, в последние дни в пропрезидентском блоке вспыхнул бунт. Часть его депутатов против досрочных выборов и требует немедленно подписать коалиционное соглашение с блоком Тимошенко. На этом фоне в окружении премьер-министра заявляют, что указ Ющенко о роспуске высшего законодательного органа будет нелегитимным, если накануне в предусмотренных Конституцией Украины политических консультациях примут участие не все руководители Верховной Рады и парламентских фракций. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Волна взрывов и покушений на должностных лиц буквально накрыла республику Ингушетия. Только в минувшую субботу на территории республики сработали 4 взрывных устройства. В 2 случаях заминированными оказались автомобили сотрудников ФСБ и МВД. Взрывы также прогремели на кладбище в Назране и в магазине в Малгобеке. В последнее время в Ингушетии было организовано несколько покушений на жизнь руководителей силовых структур. Имама Малгобекской мечети, убитый двоюродный брат президента Бекхан Зязиков и владелец оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомед Евлоев. По мнению бывшего президента республики Руслана Аушева, ситуация в Ингушетии напоминает медленную гражданскую войну, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
С мнением Руслана Аушева о том, что ситуация в Ингушетии напоминает медленную гражданскую войну, полностью согласен один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хазбиев.
Конечно, здесь идет гражданская война. Если в день гибнут по 5, по 6, по 7 человек, это ежедневно, а иногда бывает до 15, до 16 человек в день, значит, эта война идет. до сих пор Зязиков прикрывал, говорил, что у него все замечательно, пока журналисты не обратили внимания на то, что творится в республике, пока не начали приезжать съемочные группы с РЕН-ТВ, вы помните, похищали, выдворяли с республики журналистов. Все равно журналисты обратили внимание, начали все равно, несмотря ни на что, приезжать сюда и освещать это. Вот тогда уже выяснилось, что творится в республике. Первый против всего этого стал Макшрип Ауш, и он показал всему миру, что здесь творится. А потом уже Зязиков говорил, что у нас все замечательно, ничего не творится, что все это вранье. После этого уже, как вся его ложь упала наружу, он начал обвинять, кого угодно обвинить, но только не себя. Начал обвинять во всем, что творится в Ингушетии, какие-то американские, английские спецслужбы.
Эксперт по проблемам Кавказа, журналист Константин Казенин, полагает, что ингушская оппозиция сгущает краски.
Гражданская война – это такой жупел, которым у нас принято пугать с давних пор. Действительно, ситуация напряженная в Ингушетии. И, конечно же, один из основных источников напряжения – это взаимоотношения большой части населения с правоохранительными органами. Безусловно, это так. Вот. Но что касается слов о гражданской войне, надо понимать, что у ингушской оппозиции очень мало реальных ресурсов влияния на ситуацию. Их объективно мало, здесь можно долго искать виноватых, можно видеть причину в каких-то особенностях действий самой оппозиции, можно видеть причину в том, что в Ингушетии не налажен, не просто не существует нормального политического процесса, он там гораздо более аномальный, чем даже в соседних регионах юга России. И поэтому вот единственный вариант, единственный способ для оппозиции привлечь к себе внимание в том объеме, в каком им бы это хотелось, это вот подобного рода заявления и некая такая митинговая имитация того, о чем они говорят.
Но в то же время Константин Казенин назвал Ингушетию самым тревожным национальным субъектом России.
На мой взгляд, безусловно, то, что ингушская исполнительная власть в очень слабой степени контролирует то, что там происходит. Во многом это было связано с близостью к Чечне, и дело не в чеченском влиянии. Дело в том, что действительно в регионе большое влияние имеют силовики, не всегда в должной мере подконтрольные или подотчетные республиканским властям, а ответственность, тем не менее, всегда возлагается именно на республиканские власти, населением, я имею в виду. И другие причины можно увидеть. Факт тот, что у исполнительной власти Ингушетии довольно мало способов остановить тот силовой беспредел, который там сейчас происходит, и, с другой стороны, довольно мало они сделали для того, чтобы наладить с населением какой-то нормальный диалог.
Говорил эксперт по проблемам Кавказа, журналист Константин Казенин. Произвол ингушских чиновников приводит к тому, что молодежь от отчаяния вынуждена пополнять ряды так называемых радикальных джамаатов, утверждает один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хазбиев.
Этих людей заставляют уходить в лес, когда нету прокурора, нету судей. Когда у человека уносят брата или убивают кого-то, он приходит в прокуратуру, пишет заявление, ему говорят, иди домой, если еще раз придешь сюда, с тобой будет то же самое, что с твоим братом.
Сложная ситуация в Ингушетии, как и в соседних республиках Северного Кавказа, стала следствием грубого произвола властей, переставших зависеть от граждан, полагает глава общественной организации Антикоррупционный комитет Северного Кавказа Муса Садаев.
К сожалению, руководители Северо-Кавказской республики практически не обращают внимания на своих жителей, на граждан. Вот почему такое ощущение, что это и есть протест этого народа. Они устали от навязанных руководителей. Назначенные руководители, к сожалению, не могут поднять самую главную вещь. Что они будут делать и что они смогут сделать в случае, когда за ними не будут стоять 2 миллиона российской армии. И, конечно же, надо с людьми разговаривать, с людьми общаться. Они фактически ограничены. Никого в России, имею в виду чиновничество, никого не интересует, что хочет народ, что хочет человек. Все хотят понимать, что хочет Единая Россия, что хочет чиновник. На этом, к сожалению, все у нас заканчивается.
Сегодня Ингушетия, самая маленькая республика по территории в России, занимает первое место среди субъектов по количеству вооруженных формирований на душу населения. На это обстоятельство обратил внимание бывший президент Ингушетии Руслан Аушев. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9:45.
Радио «Свобода», новости.
Премьер России Владимир Путин прибывает сегодня в Минск с рабочим визитом, в ходе которого планируется обсудить размещение систем противоракетной обороны России в Белоруссии. Кандидат на пост президента США от демократов Барак Обама обвиняет своего соперника-республиканца Джона Маккейна в использовании грязных методов. В Швеции начинают объявлять имена лауреатов Нобелевской премии. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в нашем эфире повтор программы «Свобода в клубе. Квартира 44. Имперский синдром». Такова тема программы. Есть ли у России шансы избавиться от комплекса Советской империи? Ведет программу моя коллега Елена Фанайлова. Ну а мы переходим к обзору прессы. В студии появился мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Как известно, в Петербурге сегодня начинается серия одиночных пикетов в поддержку задержанной Ольги Курносовой, одного из лидеров петербургского отделения Объединенного гражданского фронта. Есть ли что-то об этом в прессе?
Об этом есть в прессе. Подробно об этом пишет газета «Новые известия». Ольга Курносова была задержана в поезде на станции Верхний Баскунчак по пути из Астрахани в Петербург. Она возвращалась в Петербург после того, как приняла участие в региональной конференции Объединенного гражданского фронта. Напомним, Ольга Курносова возглавляет отделение этой организации в Санкт-Петербурге. Речь шла о предстоящем в декабре съезде, объединительном съезде демократических сил. Вот на пути из Астрахани в Петербург ее сняли с поезда. Основанием для этого послужила найденная у нее банка черной икры, которую ей презентовали в Астрахани сторонники ее движения. Теперь против нее может быть возбуждено дело по статье 175. Это статья «Приобретение имущества, заведомо добытого нелегальным путем». Максимум, что может грозить Ольге Курносовой, 40 тысяч рублей штрафа или 240 часов общественных работ. По утверждению представителя Объединенного гражданского фронта Марины Литвинович, за Ольгой Курносовой в Астрахани велось наружное наблюдение, в ее вещах в гостинице кто-то копался. Ни подтвердить, ни опровергнуть эти слова сама Ольга Курносова пока не может, ее мобильный телефон отключен, связи с ней нету.
Ну, есть еще одна тема, это взрывы в Южной Осетии и вывод войск из Грузии.
Об этом пишут очень многие издания. Речь идет о том, что в Грузии начался демонтаж российских миротворческих блокпостов в зоне безопасности Абхазии и Южной Осетии. Это часть плана Медведева-Саркози, и процесс этот должен быть завершен к 10 октября, если ему ничто не помешает. Но есть и обстоятельства, которые могут ему помешать. Об этом пишет газета «Коммерсант», и подробно пишет об этом газета «Время новостей». Речь идет о масштабном взрыве в Цхинвале на прошлой неделе, в результате которого погибли 7 военнослужащих. Газета «Время новостей» собрала все версии этого происшествия и озаглавила свою публикацию таким образом: «Грузинский след» со знаком вопроса. По данным газеты «Время новостей», утверждать, что это дело рук грузинских спецслужб, пока существенных оснований нету.
Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с Михаилом Шевелевым. Ну а теперь новости спорта. В студии Олег Винокуров.
Доброе утро. Ну, выделяя главные темы, отметим, конечно же, проходящий в Санкт-Петербурге командный чемпионат Европы по настольному теннису, где определились четверть финалистов. И вот из группы Б с первого места вышла сборная Беларуси, а со второго команда России, поскольку в очной встрече белорусы обыграли россиян 3-1. Отметим и чемпионат России по футболу. 24-й тур завершился вчера. В частности, Химки проиграли ЦСКА 1-2. И это означает, что армейцы продолжают погоню за Рубином. У них 44 очка. Это на 7 меньше, чем у лидера казанского клуба.
Ну, Химки рискуют вылететь из высшей лиги.
Ну, Химки, да, это уже, собственно, не в первый, так сказать, день они рискуют. Да, они там находятся внизу турнирной таблицы, в общем, основательно, скажем так, и, видимо, дела с течением времени лучше не становятся у подмосковного клуба.
Ну, еще два матча, наверное, которые могли удивить. Проиграл «Спартак» в Лужниках, и удивительно крупная победа чемпиона.
Да, ну вот все склонны победу «Зенита», так сказать, связывать с раскрепощением, что ли, команды, потому что вот много всего выпало на ее долю в последнее время. Ну, таких имеется в виду и напряженных моментов, и драматичных где-то, ну и просто, естественно, тяжелых, таких как, например, выступление в Лиге Чемпионов, просто физические и психологически тяжелые моменты. Ну вот, наверное, теперь уже, когда остались позади там разговоры, перейдет Аршавин, не перейдет, там еще чего-то, вот все это осталось позади, и «Зенит» так крупно выиграл у «Луча энергии» 8-1, ну, всякое может быть. А то, что «Спартак» проиграл, наверное, он просто уже исчерпал лимит везения в матче с «Баником», когда уж все признали, что действительно благодаря «Фортуне» удалось «Спартаку» выйти-таки в групповой этап Кубка УЕФА. Ну, игры-то «Спартак» при этом не показывает сколько-нибудь убедительно, и мы к этому тоже уже привыкли. Так что поражение от «Крыльев Советов» 0-1, ну, сенсацией уж так не назовешь. Конечно, не самый, может быть, ожидаемый результат, но ничего такого особенно сенсационного в нем тоже, ведь, согласитесь, Михаил, трудно увидеть.
Ну и как же выглядит теперь тройка лидеров?
Ну, тройка лидеров выглядит как и прежде, потому что и «Рубин», и «Динамо» выигрывают. Вот у московской «Динамо» идет на третьем месте, у него 43 очка, у ЦСКА, как мы уже сказали, на одно больше. И «Рубин» с отрывом в 7 очков от ближайшего преследователя, то есть от ЦСКА, идет 51 очко. Но у них еще, кстати, очная встреча впереди у ЦСКА и с «Рубином», и с «Динамо». Так что, в общем, много чего интересного может произойти в последних турах.
Спасибо, Олег. Это были новости спорта с Олегом Винокуровым. Вы слушаете «Свободу в 9». Следующая тема нашей программы так или иначе тоже связана со спортом. Накануне вечером в Сочи в Эмеретинской низменности состоялся митинг местных жителей, которые протестуют против тех методов, которыми ведется подготовка к строительству спортивных объектов зимней Олимпиады 2014 года. В прибрежной низменности планируется построить олимпийскую деревню и парк, а также ледовые дворцы спорта. Жители более чем 120 частных жилых домов попадают в зоны застройки, а значит, им предстоит переселение. Куда и на каких условиях, жители этого района пока не знают, и ответа на этот вопрос получить не могут. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Полтора года с момента проведения первой акции протеста жители Меретинской низменности таким публичным способом пытаются достучаться до власти.
Мы в очередной раз собрались, чтобы вместе отстоять свои дома, земли, чтобы не оказаться на улице вместе с детьми и внуками. Нам говорят, зачем вы митингуете? Ведь пока никто не трогает вас, не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что у нас происходит.
Действительно, пока жители Эмеретинской низменности из собственных домов не выселяют. Хотя в конце августа вышло распоряжение губернатора Краснодарского края Александра Ткачева об изъятии 138 земельных участков под олимпийские нужды. В соответствии с процедурой, оговоренной в так называемом «Олимпийском законе», утвержденном Госдумой, упрощенный порядок изъятия земель оставляет мало шансов владельцам участков и недвижимости оспорить, и даже в судебном порядке, сумму и форму компенсации передаваемого государству имущества. Власти Краснодарского края назвать цену выкупа земли и имущества не торопится. Вот что заявил на митинге начальник департамента администрации Краснодарского края по вопросам реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр Виталий Пономарев.
Я даю пояснение сразу, что генеральный план до сегодняшнего дня не утвержден.
Привыкшие не доверять словам местных сочинских и краевых краснодарских чиновников, жители Меретинской низменности самостоятельно ищут ответы на свои вопросы. Пишут письма в разные инстанции и получают, например, вот такие ответы. Ваш дом под строительство олимпийских объектов не подпадает, но, внимание, земельный участок под ним может быть изъят, если он окажется в зоне, прилегающей к территориям олимпийских объектов. Эти территории, как удалось узнать жителям Эмеретинской низменности на конец сентября текущего года, пока не определены. Как, впрочем, не определены и границы одного из двух намечаемых к строительству грузовых портов в Эмеретинской низменности. Одна только железная дорога не справится с доставкой оборудования и строительных материалов для олимпийских нужд. Вот и построят на самом чистом в Сочи, так называемом «диком пляже» в Эмеретинской низменности, два грузовых порта. Первым из них на паритетных с государством финансовых условиях займется компания, аффилированная с базовым элементом. К 2012 году, когда должно завершиться строительство абсолютно всех олимпийских объектов, этот грузовой порт перепрофилируют в яхтенную марину. Со вторым портом, против строительства которого на прошедшем митинге выступали жители меретинской низменности, все не так ясно. Сначала непонятным образом было изменено его первоначальное место расположения. Вместо окраины порт оказался в центре Меретинской долины, на землях бывшего совхоза «Россия», окруженных жилыми домами и меретинцев. Там, где самый чистый пляж и центр поселка. Дотошные местные жители выяснили, что проект грузового порта государственную экспертизу не прошел, разрешения на строительство получено не было. Однако турецкая компания, выигравшая тендер, проведенный Росморпортом, приступила к строительным работам.
Документов нет, разрешений нет, генплан не утвержден, размещение олимпийских объектов пока не утверждено. Кто строит, а кто крышует?
Попытка выяснить законность начала строительных работ закончилась в суде. Двух женщин-активисток, которые вместе с другими местными жителями окружили строительную технику, приехавшую для возведения забора, обвинили в административном правонарушении и наказали штрафом. Но давление на наиболее активных граждан на этом не закончилось.
Меня интересует, какой сегодня год? Мне напоминает 37-39 годы репрессий. Мы что, снова вернулись в историю? Когда человеку без всяких объяснений средь бела дня могут заломать руки и увезти в отделение милиции? Меня лично 29 числа на глазах у моей старшей дочери нас окружило около 30 милиционеров. Тут же выскочил господин, который не представился в форме. При этом он начал кричать, что мы сопротивляемся, и приказал заломать нам руки и кинуть машину. На что мы сказали, сопротивления нет, мы пойдет сами. Когда пошли в Воронок, моя старшая дочь слышала, как этот господин кричал, что за волосы их и мордой об машину, и нечего с ними сюсюкаться.
Беспокоиться не о чем, убеждают местных жителей чиновники. Грузовой порт не затронет ни одного частного домовладения. А как быть с так называемой санитарной зоной, парируют и меретинцы? Ведь она, по словам других чиновников, может составить до 1 километра по периметру порта. Значит, нас отселят или заставят жить в непосредственной близости с грузовым портом? Ответа на этот вопрос не было.
Мне стыдно выносить грязь из избы и говорить всему миру о беспределе, которое творится в Нижней Меретинке, в городе Сочи и в крае. Больно, тяжело, но говорю, я заявляю, если я и мой поселок будут сносить под каким-либо предлогом, если моя семья и все более 3000 человек не нужны этому государству, этой стране, то нам ничего не остается, как попросить политического убежища.
В то время, как проходил митинг, на пляже в Меретинке купались и загорали отдыхающие. Курортная атмосфера здесь пока еще чувствуется во всем. Теплое море, кавказское застолье в прибрежном кафе, довольные отдыхающие. Диссонансом на фоне этой курортной идиллии выглядел митинг местных жителей. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В эфире Радио Свобода сегодня в 11 часов. Слушайте повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема программы «Бандиты». Гости – обозреватель газеты «Совершенно секретно» Лариса Кислинская и писательница Татьяна Степанова. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе расскажем о Нобелевской неделе, о том, кто может стать первым лауреатом 2008 года, опрос, новости мегаполисов и городской репортаж из Петербурга. 9:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин прибывает сегодня в Минск с рабочим визитом, в ходе которого планируется обсудить размещение систем противоракетной обороны России в Белоруссии. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Барак Обама обвиняет своего соперника, кандидата от республиканцев Джона Маккейна, в использовании грязных методов в предвыборной борьбе. В Швеции начинают объявлять имена лауреатов Нобелевской премии. Имя обладателя Нобелевской премии мира будет объявлено 10 октября в Норвегии. Глава Росавиации Евгений Бачурин, на отставке которого настаивал министр транспорта России Игорь Левитин, написал заявление об увольнении. Россия осуществляет вывод войск из Грузии. Факт подтверждают и грузинская сторона, и наблюдатели от Евросоюза, и независимые журналисты. Правительство Южной Осетии решило помочь семьям военнослужащих миротворческих сил России, погибших 3 октября в результате взрыва в Цхинвале. Каждой семье погибшего военного выделяется по 100 тысяч рублей, раненым по 50 тысяч. Серия землетрясений поразила сегодня Афганистан и территории Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Сообщается о гибели 58 человек и разрушении 120 домов в Киргизии. Лидеру Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольге Курносовой грозит до 2 лет лишения свободы за найденную у нее во время задержания банку «Красной икры». Власти европейских стран принимают активные меры по предотвращению краха финансовых институтов. Правительство Германии вслед за Ирландией и Грецией объявило о гарантии безопасности частных банковских вкладов. Синод Русской Православной Церкви сегодня решит вопрос о судьбе бывшего главы Анадырской и Чукотской епархии епископа Диомида. В июне архиерейский собор лишил его сана за раскольническую деятельность в церкви. Результаты местных выборов в Боснии и Герцеговине показывают, что националистические партии лидируют в борьбе за посты мэров большинства городов как в сербской, так и в мусульманской и хорватской частях страны.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня мир узнает имя первого Нобелевского лауреата 2008 года. В Стокгольме начинается вручение премий. Более подробно расскажет наш научный обозреватель Владимир Губайловский.
6 октября будет объявлен первый лауреат. Точно известно, что им станет ученый, внесший выдающийся вклад в медицину. Но кто станет первым нобелиатом 2008 года, даже предположить невозможно. Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут члены Королевской шведской академии и лауреаты Нобелевских премий. Но номинировать на премию могут и другие ученые, от которых Королевская академия сочтет нужным принять предложение. Список нобелиатов держится в тайне, и кроме самих академиков никто не знает, кто же был номинирован. Можно, конечно, строить предположения, и в эти дни в них не будет недостатка. Замечено, что обычно отмеченные премией фундаментальные результаты по физике и химии на следующий год сменяются прикладными. Так, в 2006 году премия была присуждена за открытие анизотропии реликтового излучения. Эта работа относится к экспериментальной космологии, а космологи – это такие люди, для которых даже скопление галактик – слишком мелкие объекты, чтобы ими всерьез интересоваться. А в 2007 году физики получили премию за открытие эффекта гигантского магнитосопротивления. Использование этого эффекта позволило на порядок увеличить плотность хранения информации на жестком диске. Так что, скорее всего, в этом году по физике будет отмечена фундаментальная работа. Нобелевская премия – это грандиозное всемирное шоу. В банкете принимает участие более 1000 человек. О лауреатах пишут и говорят все средства массовой информации. Но премия имеет и непосредственное отношение к такой вещи, как рейтинг университетов. Чем большее количество нобелевских лауреатов работает в университете или в нем училось, тем выше рейтинг учебного заведения, а значит престижность и стоимость обучения. Больше всего лауреатов училась или работала в британском Кембриджском университете. К нему имеет непосредственное отношение более 100 нобелевских лауреатов. Несколько меньшее количество лауреатов работало в Чикагском университете и в Колумбийском университете Нью-Йорка. В московском физтехе работало 5 нобелевских лауреатов. В течение этой недели внимание мирового сообщества будет обращено на выдающиеся интеллектуальные достижения человечества. И интеллектуалы будут популярнее, чем звезды шоу-бизнеса или политики. Владимир Губайловский, Радио Свобода, Москва.
Эту тему, как всегда, мы продолжим опросом. Назовите выдающихся российских ученых. Вот с такой просьбой обратился к жителям Улан-Удэ наш корреспондент Александр Мальцев.
Циолковский, Курчатов, Сахаров. Циолковский брал ракеты, Сахаров водородную бомбу, да?
Михаил Васильевич Ломоносов. Еще кто есть?
Не знаю. Так, значит, Ломоносов, Михаил, затем Менделеев Дмитрий. Из русского языка Виноградов, потом Сеченов, по-моему, из биологии, Пирогов. Тот, который проверял опыты на собаках, делал Павлов, вот он. Мы по математике. Надо, главное, теперь вспомнить авторов учебников.
Зальцбург, Сактоев, вклад в литературоведение. Также Банзаров, первый бурятский ученый. И Вернадский, не помню что, но что-то о биосфере.
Один из российских ученых – это Ломоносов, Менделеев ученый, Федоров. Большой вклад внесли в российскую науку.
Я думаю, что Менделеев. Все-таки как-никак таблица Менделеева, химия, все равно Вавилов, не знаю.
Выдаются отец и сын Капица, я знаю. Врач Елизаров, математик Лобачевский есть. Софья Перовская у нас была. Российская, русская математик знаменитый.
Павлов, Сагалевич и Боткин. Мичуриный там еще есть.
Капица, наверное. Своеобразный такой. Раньше программу вел. А так сейчас врасплох спросили, я даже...
Имена припоминаются Попов, Федоров, Менделеев, Циолковский, Королев.
Нет, спроси по-другому.
Ну, вот
выдающийся, который получил Нобелевскую премию, Жорж Сальфёров. Он, по-моему, физик-атомщик, профессор Капица. Ну, такие вот известные. Какие еще у нас есть? Ученый мир-то я не сильно знаю. Кюри, что ли?
Менделеев и все. Химические элементы открыл.
Попов изобрел радио. Таблица Менделеева. Королёв, он космонавтики.
Ой, даже не скажу.
Из биологии Вавилов. Мне вообще-то кажется, что он был связан что-то с Землей, по-моему, или нет. Так, литературные критики Белинский, Писарев, кто еще? Салтыков-Щедрин тоже был критиком и писателем. Ну и с химией вот Бутлеров пришел на память все.
Я думаю, что Россия может гордиться такими учеными, как Попов, изобретатель радио, такими учеными-историками, как Карамзин, Ключевский, Соловьев, сумевшими, в общем-то, обобщить многочисленные источники и, в общем-то, создать фундаментальные труды, по которым сегодня мы изучаем историческое прошлое страны.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос: назовите выдающихся российских ученых.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Накануне в Москве прошел последний концерт 5-го международного фестиваля «Длинные руки». Это главный авангардный форум в России, на котором были представлены сразу несколько направлений актуальной новой музыки. Новая компонированная, импровизационная, электроакустическая, шумовая, аудиовизуальная и экспериментальная. С подробностями из Московского культурного центра «Дом» Тамара Леленкова.
Фестиваль авангардной музыки «Длинные руки» придумали когда-то Сергей Курюхин и Николай Дмитриев, который эту идею и воплотил в жизнь. Обоих нет в живых, но фестиваль – единственный долгосрочный проект, благодаря которому можно познакомиться с музыкантами-экспериментаторами, продолжила Людмила Дмитриева, художественный руководитель нынешнего фестиваля.
В стране практически не было ни подобного лейбла, ни подобной музыки. Были отдельные концерты и ни одного фестиваля. В то время как по всему миру и лейблов полно, и фестивалей. И концертов, и встала абсолютная необходимость. И случилось так, что когда не стало Николая Дмитриева, то не стало и, в общем, всех фестивалей. Я, конечно, организовала фестиваль «Длинные руки» как такого маленького ребенка, который родился, когда все погибло, на обломках. Вот такая фестивальная история. У нас здесь всегда такая двоякая ситуация. Не каждого музыканта мирового уровня знают у нас в стране. И если ориентироваться на популярность его в нашей стране, то мы собираем толпы. Но другой музыкант совершенно такого или даже выше уровня, которого не знают, как, вот, например, Трис Чатам, он абсолютная звезда, но у нас его никто не знает. Популярность – это вообще вопрос, который неинтересен. Потому что наша задача – дать возможность людям ощутить себя свободный выбор музыки. Нас интересует, чтобы он был популярным среди нашей продвинутой публики. Это всегда было и будет, что мы делаем фестиваль для себя. Здесь не бывает случайных людей.
Тем не менее, география нынешнего 5-го фестиваля не ограничивается Москвой. Представление проходит также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Александрове и Ярославле. Я попросила одного из участников, музыканта из Греции, Йоргиса Сакелария, рассказать, как принимают экспериментальную музыку в разных странах.
Мой опыт выступления показывает, что во всем мире на подобные концерты приходит примерно одно и то же количество зрителей, независимо от того, что это за место. Лондон или маленький провинциальный городок в Европе. Публики всегда собирается немного. В основном это любители или просто любопытные. Я полагаю, что такая ситуация нормальна, потому что экспериментальная музыка требует особого навыка восприятия и особого состояния от слушателя. Она не просто услаждает слух, а погружает в некие новые переживания, и не каждый готов через них пройти. Интересно, что в этой музыке не существует никакой национальной идентификации. Все везде одинаково, будь то Греция или Россия.
Помимо Йоргиса Сакеларии, в авангардном фестивале «Длинные руки» также приняли участие музыканты-экспериментаторы из Швеции, Америки, Германии, Японии и России. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Ну а сейчас переходим к новостям науки. Наш обозреватель Ольга Орлова расскажет о новых находках археологов и достижениях ученых.
В
Министерство культуры Греции сообщило, что при подводных раскопках в гавани острова Китнес в 100 километрах юго-западнее Афин обнаружены фрагменты двух статуй. Во время исследования западной части стен древнего порта с глубины 2,5 метра были подняты фрагменты статуй римского времени. Одна из каменных статуй сохранилась от шеи до колен, она изображает мужчину в доспехах в натуральную величину. От второй статуи сохранилась только голова. Статуи предварительно датированы между 2 и 4 веками нашей эры. Археологи считают, что статуи использовались в качестве вторичного материала при постройке порта. Ученые из Британского университета Йорка пришли к выводу, что северное и южное полушария Земли разделяет химический экватор. Это полоса атмосферы, которая имеет ширину около 50 километров и расположена примерно в 1000 километрах от географического экватора. Распределение воздушных потоков здесь таково, что ветры северного полушария не могут проникнуть в южное. Это приводит к тому, что воздух к северу от барьера примерно в 4 раза более загрязнен. Воздух северного полушария не может проникнуть на юг, а именно на севере располагаются большие города и основные районы лесных пожаров. В Бишкеке руководители государственных организаций по науке и технике стран СНГ приняли проект соглашения о создании Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки. Руководители также рассмотрели перспективы развития нанотехнологий на период до 2010 года. Было принято решение о формировании Межгосударственного инновационного центра нанотехнологий на базе Объединенного института ядерных исследований в российском городе Дубна. Страны СНГ также примут участие в международном форуме по нанотехнологиям, который пройдет в декабре в Москве. В Иерусалиме, в Музее Израиля, впервые выставлена страница дневника первого израильского космонавта Илана Рамона. Он принимал участие в полете шаттла «Колумбия», потерпевшего катастрофу 1 февраля 2003 года. Шаттл разгерметизировался и распался на высоте более 50 километров над землей. Все 7 членов экипажа погибли, но 37 страниц дневника, который вел во время полета израильский космонавт, чудом сохранились. Они были найдены и переданы жене астронавта. После длительных исследований 80% текста удалось расшифровать. Большая часть дневника – это интимные записи, которые жена Илана Рамона не разрешила обнародовать, а представленные страницы содержат записи о полете и молитву «Кидыш».
Выпуск новостей науки подготовила и представила вам обозреватель радио «Свобода» Ольга Орлова. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9:44.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин прибывает сегодня в Минск с рабочим визитом, в ходе которого планируется обсудить размещение систем противоракетной обороны России в Белоруссии. Глава Росавиации Евгений Бачурин, на отставке которого настаивал министр транспорта Игорь Левитин, написал заявление об увольнении. В Швеции начинают объявлять имена лауреатов Нобелевской премии. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну и пришло время традиционной рубрики программы «Свобода в 9». Это рубрика «Новости мегаполисов», панорама основных событий Москвы и Санкт-Петербурга. На этот раз подготовила и представит вам Тамара Леленкова.
Москва. В субботу в районе Красной Пресни состоялся митинг, посвященный трагическим событиям октября 1993 года. Как показал социологический опрос, сразу после этих событий 78% москвичей, непосредственных свидетелей случившегося, считали использование войск в Москве оправданным. Сегодня так думают около 30% опрошенных. Петербург. Представители партии КПРФ провели акцию памяти на Марсовом поле. Собравшиеся держали в руках портреты погибших во время штурма Белого дома и транспаранты с лозунгами. Через час после начала митингующие разошлись по домам. Москва. Мэр столицы Юрий Лужков принял решение о выдаче карт на получение бесплатного бензина владельцам новых малолитражек. По расчетам столичных властей, дотация в размере 24 тысяч рублей обеспечит бензином обладателей таких автомобилей на целый год.
ГАИ выделяют выдает номер для малолитражки. И рядом с этим номером должен быть талон на пользование вот на эту сумму бесплатным топливом.
Кроме того, Юрий Лужков считает, что частные коллекции ретромобилей должны получить официальную музейную крышу, и для этих целей подходит оригинальный гаражный комплекс на Рогожском валу.
Поскольку это не является музейной и исторической застройкой и не принадлежит к памятникам, мы здесь будем строить серьезный крупный музей.
Петербург. Международный автопробег по атомным станциям, который был задуман как обучающий учебный семинар «Атомная энергетика. Новое поколение», взял старт от Ленинградской АЭС. Маршрут проложен по атомным станциям России, Финляндии, Швеции, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии и Литвы с посещением центрального офиса МАГАТЭ в Австрии. Москва. В Ледовом дворце Крылатское в эти выходные прошли ежегодные международные игры экстремального спорта «Адреналин Геймс 2008». Среди экстремальных дисциплин, представленных на играх как российскими, так и зарубежными профессионалами, скейтборд, велосипеды, BMX, ролики. Петербург. 3500 человек, сотрудники водоканала, вышли на набережные городских водоемов. Активисты приводили в порядок, очищая от мусора, берега в поселках Ольгино, Лахта, а также в Петродворце и Пушкине. На острове Котлин экологам пришла на помощь тяжелая техника. Москва. В воскресенье в музее-усадьбе Муранова прошел поэтический кросс. Это главное событие спортивно-культурного праздника «Мурановские холмы», который вот уже третий раз собирает любителей бега и здорового образа жизни из разных уголков России. Дистанции кросса 2, 6 и 12 километров в зависимости от возраста. Петербург. Первый в России международный кинофестиваль секс-меньшинств «Бок о бок» не смог открыться из соображений пожарной безопасности. Именно так мотивировали отказ два клуба, в которые организаторы кинофорума обратились после тщетных попыток найти понимание в Комитете по культуре. Новости Москвы и Петербурга. 6 октября. Тамара Леленкова.
Городской репортаж у нас сегодня из Петербурга. Губернатор города Валентина Матвиенко заявила, что в городе будут строиться новые комфортабельные дома престарелых и реконструироваться уже существующие. Тем временем ситуация с петербургским домом ветеранов сцены продолжает оставаться сложной, хотя деньги на ремонт здания давно выделены. Ремонт так и не начинался, а жизнь престарелых актеров далеко не безоблачна. Рассказывает Татьяна Вольская.
Петербургскому дому ветеранов сцены, более 100 лет назад основанному великой актрисой Марией Савиной, был присвоен статус памятника истории и культуры федерального значения. Здание давно требовало ремонта, денег не было, и Союз театральных деятелей России решил продать часть земли под строительство элитного жилья. С этого и начались скандалы. СТД подписал договор с компанией «Система ГАЛС», которая в обмен на земельный участок должна была вложить в реконструкцию интерната 5-7 миллионов долларов. Ветераны сцены испугались, что земля будет продана, а ремонта они не дождутся. Петербургские власти вызвались помочь, но собственник, Союз театральных деятелей, отказался передавать учреждение на баланс города. После многих писем, обращений, совещаний на всех уровнях случилось знаменательное событие. 25 октября 2006 года во время онлайн-общения со страной Владимир Путин сказал: «Взяли бы и помогли ведь ветеранам сцены, не отбирая у них то, что уже долгие годы принадлежит им по праву». Система ГАЛС немедленно заявила, что отреставрирует дом бесплатно, дав на это 5 миллионов долларов. Деньги были перечислены почти два года назад, но ни один рубль на ремонт дома так и не истрачен. Почему ремонт не делается, этим вопросом задается главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитревская, давно защищающая престарелых актеров.
Начнем с того, что такое было 5 миллионов долларов, поступившие тогда же на счет. И что такое 5 миллионов долларов сейчас? Это первый вопрос. Деньги подешевели. Где они? Что с ними происходит? Если они лежат в банке, то, как вы понимаете, с них поступает определенный процент. Куда девается этот процент? Общественность театральная сведений об этом не имеет. она имеет сведения о том, что в смысле ремонта и реконструкции Дома ветеранов не было проделано ни единого движения.
Последние сведения о создании тендерной комиссии и рабочей группы на сайте СТД датированы 18 октября прошлого года.
На что, по-моему, идет расчет, вот так логически рассуждая. Сейчас дом заселяется нетеатральными людьми. Уже 33% нетеатрального населения, театральные старики вымирают. Они лежат в лазарете, умирают, это население сокращается. Выгоднее брать на коммерческой основе, это дает больше денег. Александр Александрович Калягин не хочет отдать дом городу, потому что он тогда станет городским приютом. При этом в приют он уже превращается. Средний возраст 85 лет. Мы понимаем, что с этим населением станет к 2010-2012 году. И кем будет дом в это время заселен. К моменту, когда созреет проект, там можно будет делать все, что захочет Союз театральных деятелей. Я знаю, что Совет ветеранов все время пишет в администрацию президента. Они все время напоминают о данном им обещании. Но вопрос ведь такой. СТД – общественная организация. И проверить финансовую ситуацию с этими деньгами, о которых знает все народное население нашей страны, не может никто.
Дело, между тем, не только в ремонте.
Когда начиналась эта история 4 года назад, стариков ужасно плохо кормили. На 40, там, что ли, 2 рубля в сутки. Потом наш губернатор выделил, и они продолжают поступать, 7 миллионов рублей на питание. И 4 года назад 140 рублей были какими-то деньгами. Тихо-тихо, как-то СТД перевело свою долю на другие нужды, как говорит Совет ветеранов мне. И сейчас проблема питания, просто питание снова стоит очень остро, потому что 100 рублей в день на трехразовое питание – это практически то же, что 40 рублей 4 года назад.
О ценах на продукты в ДВС говорит председатель Совета ветеранов сцены Дина Петровна Кальченко.
В городе ведь в магазинах имеется группа так называемых социально значимых продуктов. Допустим, если молоко в городе стоит 23 рубля литр, то у нас почему-то за пол-литра берут с нас 23 рубля. У нас ведь такая система, у нас 107 рублей на питание. И, пожалуйста, выбирай по деньгам, что тебе больше. Система хорошая, но по тем ценам, которые стоят в этом меню, ничего хорошего не получается, потому что у нас гораздо дороже почему-то цены в нашем меню, чем они в магазинах города.
Ветераны писали об этом в Комитет по труду и соцзащите.
К сожалению, получили ответ. Мы вам деньги даем, а вы тратите их так, как вы считаете нужным. Но это не мы считаем нужным, а наше руководство.
Но когда я обратилась к директору Дома ветеранов сцены Льву Хазановичу, он отказался говорить под запись и сказал, что не обязан оправдываться перед журналистами. Престарелые актеры говорят, что в дом попадают не просто посторонние люди, но иногда очень состоятельные, продавшие свои квартиры. Начинается социальное расслоение, ухудшается атмосфера дома. С одной стороны, по словам Марины Дмитриевской, всегда находятся те, кто перед телекамерами заверяет, что в доме все прекрасно. С другой, старики снова начинают голодать, деньги на ремонт идут неизвестно куда, и все возвращается на круги своя, хотя общественность уверена, что проблемы Дома ветеранов сцены давно и успешно решены. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает нашу программу рубрика «Афиша». Сегодня 6 октября, понедельник. Мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. В театральном центре на Страстном в рамках международного фестиваля моноспектаклей «Соло» Пушкинский театральный центр Петербурга покажет сегодня спектакль «История села Горюхино» с подзаголовком «Презентация рукописи Ивана Петровича Белкина». Режиссер Андрей Андреев, исполнитель Сергей Барковский. А на сцене театра имени Образцова фестиваль кукольных театров. В один день здесь покажут спектакль «Девочка» испанского театра «Титиритран», «Дон Жуана» саратовского театра «Теремок», пьесу Эжена Ионеско «Король умирает» в постановке Курского театра кукол и спектакль португальского театра марионеток «Танцуй со мной». Концерты. В Большом зале консерватории сегодня вечером романтический концерт с участием виолончелиста Александра Князева, скрипачки Алены Баевой и Академического симфонического оркестра Московской филармонии, которым приглашен дирижировать итальянец Фабио Мастранджелло. В программе сочинения Моцарта, Камиля Сен-Санса, Гектора Берлиоза. А в Московском доме музыки шоу монахов монастыря Шаолинь. Мастера и выпускники Шаолиньской академии представят номера, в которых перемежаются техника кунг-фу, дыхательные упражнения, элементы шоу и боевых искусств. выставки. В галерее Pop of Art сегодня вечером открывается первая за несколько лет персональная выставка Ростислава Лебедева, классика современного искусства, ставшего известным в качестве одного из лидеров соцарта. Большинство его работ, созданных в 20 веке, находятся в собраниях крупнейших музеев – от Третьяковской галереи до Зиммерли-музея в США. Новый проект Ростислава Лебедева называется «Русский пантеон» и состоит из дюжины картин, посвященных знаковым фигурам отечественной культуры – от Пушкина и Толстого до Кабакова и Комара с меламидом. Кино. На экраны Москвы выходит фильм «Адмирал», рассказывает Мумин Шакиров.
Режиссер Андрей Кравчук снял историю жизни, любви и смерти легендарного адмирала Колчака, которого большинство из нас знает исключительно по школьному учебнику. Очевидно, что фильм претендует на статус блокбастера. Тут вам и Первая мировая война со сражениями на Балтике, а затем на Черном море, и революционные события, где Колчак командовал Белой армией на Сибирском фронте. В картине много массовых батальных сцен. Компьютерный, по большей части, морской бой, патетическая музыка и, разумеется, духоподъемное патриотическое настроение. События разворачиваются в трагический для России период с 16 по 20 годы прошлого столетия. На фоне исторических сражений на суше и на море рождается любовь между Колчаком и Анной Тимиревой, которых изображают актеры Константин Хабенский и Елизавета Боярская. «Адмирал» — это еще один масштабный проект таких успешных продюсеров, как Константин Эрнст и Анатолий Максимов.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». На дне работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей, буквально через несколько минут, в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделят как главные темы начало строительства в Москве трассы для Формулы-1 и экономические аспекты профессионального хоккея, а также продолжат в рубрике «Олимпийское послесловие» разговор о баскетболе. Программа выйдет в эфир в 10 часов 7 минут. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Та трагедия, которая произошла, является, к сожалению,
очень жаль, что Украина считала возможным поставлять вооружение в зону...
Мы поймем, что мы завершили миссию в Ираке, когда иракское правительство сможет управлять...
На обнаруженных обломках найден бортовой номер самолета, на котором отправился свой последний...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный